Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе девальвация Путина. Глава государства проводит очередную большую пресс-конференцию. Микроэкономика кризиса. Как предприниматели и обыватели переживают падение рубля. США и Куба объявили о намерении восстановить дипломатические отношения, разорванные более полувека назад. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня президент России Владимир Путин проводит очередную, уже десятую по счету, большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Год назад общение Путина с прессой продолжалось более 4 часов, но запомнилось прежде всего минутным эпизодом после его окончания, когда президент рассказал о помиловании Михаила Ходорковского. Мнения опрошенных «Радио Свобода» экспертов о том, стоит ли ждать подобных сенсаций, в этот раз расходятся. Одни считают, что Путин прежде всего будет успокаивать народ в условиях растущих цен, инфляции и падающего рубля. Другие полагают, что российский лидер в какой-то форме может дать окончательный ответ на главный вопрос сегодняшнего дня: готова ли Россия выйти из противостояния с Украиной? Продолжит тему мой коллега Марк Крутов.
Год назад общение президента с журналистами продолжалось 4 часа и 4 минуты. За это время Путин ответил более чем на 70 вопросов. Если сравнить обещания, которые давал Путин в своих ответах, с реальностью 2014 года, то многое из обещанного сбылось с точностью да наоборот. Так, говоря о возможности ввода российских войск в Крым, Путин вспомнил межэтнические конфликты в Абхазии и Южной Осетии, заметив, что в Крыму, цитата, «ничего подобного не происходит». Несмотря на то, что межэтнический конфликт на полуострове не начался и после победы Майдана, российские войска весной вошли в Крым, после чего был проведен так называемый референдум о присоединении к России, которым была оформлена фактическая аннексия этой территории. Говоря о поддержке соотечественников за рубежом, Путин сказал, что, цитата, «Россия не собирается махать шашкой и вводить куда-то войска». Сейчас российские регулярные войска по многочисленным свидетельствам напрямую участвуют в вооруженном конфликте в Донбассе, хотя Москва и не признает этого на официальном уровне. Не сбылись и слова президента о сохранении прямых выборов мэров. Цитата. «Мэров, конечно, надо только выбирать». В 2014 году Госдума приняла закон о реформе местного самоуправления, и на сегодняшний день выборы мэра жителями отменены во многих крупных российских городах, например, в Ульяновске, Астрахани и Ярославле. Политолог Михаил Виноградов в разговоре с «Радио Свобода» также обращает внимание на резкие расхождения между словами и действиями российских властей в минувшем году. По этой причине, считает Виноградов, неизбежно снизилась и ценность любых заявлений, которые мог бы сделать Владимир Путин на так называемой большой пресс-конференции 18 декабря.
Я думаю, что первая интрига касается, собственно, интонации Путина и главной темы. Будет ли он говорить об итогах года, который считает для себя успешным, либо он будет делать акцент на достаточно тревожных ожиданиях, связанных с экономической ситуацией, и снизить те страхи, которые, безусловно, существуют, и участие населения, и участие элит. Поэтому вопрос в том, будет ли говорить Путин о 2014 году, и, соответственно, пресс-конференция станет таким финалом предъявления постпродакшена итогов работы и достижений 2014 года, либо все-таки он будет говорить о новых принципиальных вызовах. Поэтому те отдельные фишки, отдельные цитаты, которые могут возникнуть, конечно, скорее всего, будут сюрпризами. Я думаю, что больших таких серьезных ожиданий от пресс-конференции все-таки не будет в силу того, что в 2014 году произошла некая девальвация заявлений, и зарубежные партнеры России, многие в России реагируют скорее на действия, чем на заявления, потому что заявления обычно мягче, а действия жестче. И здесь Путину предстоит как-то определиться, там, да, тем, вот, сохранять этот зазор между более такими примирительными заявлениями и почти жесткими действиями, или этот зазор снижать. Путину придется учитывать, что зарубежная аудитория реагирует больше на действия, чем на слова. Кроме того, придется учитывать, что 2014 год – это некий год торжества радикалов разных взглядов и пропутинских, и антипутинских, которые говорят, вот мы говорили, предупреждали, а вы умеренные, не видели, как ситуация будет развиваться на самом деле. А это неизбежно девальвирует любые слова, поэтому, наверное, зарубежная аудитория скорее будет реагировать на какие-то эмоционально негативные заявления и верить им больше, а позитивные, смягчающие, скорее тестировать. Я думаю, что Путину придется иметь в виду это ограничение, но какого-то такого намерения, с одной стороны, обострить риторику я не вижу, с другой стороны, сделать подчеркнуто смягчающие шаги мы тоже не видим. Вроде бы происходит некое смягчение ситуации вокруг той же Украины, но гарантии того, что курс России через месяц станет другим, мы не получаем. И, наверное, Путин не заинтересован в том, что какие-то гарантии были. Он стремится сохранить себе свободу рук. А это значит, что любые заявления все-таки не будут сопровождаться прописанием механизма гарантии исполнения.
Считает политолог Михаил Виноградов. Каждую свою большую пресс-конференцию Путин традиционно начинает с перечисления экономических показателей, которые должны свидетельствовать об успехах России за минувший год. В этом году многие из этих показателей серьезно ухудшились из-за введенных против России санкций. По словам директора Международного института политической экспертизы, политолога Евгения Минченко, Путин во время общения с журналистами попытается успокоить людей, сказав, что ничего страшного в экономике на самом деле не происходит.
В первую очередь вот эти большие пресс-конференции — это такой сеанс групповой психотерапии по телевизору. Поэтому, конечно же, я полагаю, в качестве главного результата предполагается такой психотерапевтический эффект, успокаивающий эту момент. Я бы не ожидал каких-то экономических сенсаций, потому что, судя по посланию, все-таки пока какого-то системного пакета еще нет. Я думаю, что на самом деле сейчас ситуация несколько изменилась, учитывая, что уже экономическое ухудшение начало влиять на жизнь простых людей. Необходимы какие-то более кардинальные меры и какие-то более кардинальные инициативы. Но я так понимаю, что сейчас, на мой взгляд, вот какой-то стратегии выхода из кризиса нет. Скорее, есть набор каких-то вот мер, которые, собственно, были озвучены в послании президента. И я не исключаю, что какую-то более целостную экономическую политику власти озвучат уже где-то ближе к весне следующего года.
С Евгением Минченко согласен и Михаил Виноградов. По его словам, Путин, будучи уверенным, что экономический кризис не пошатнет его власть, попытается передать эту уверенность обществу.
Похоже, что Путин внутренне уверен, что прошлый кризис прошел как-то для него не страшно, и в этот раз тоже повезет. Скорее всего, и это он совпадает с общественным мнением, которое скорее апеллирует к кризису 2008 года или 1998 года, когда все достаточно быстро рассосалось. То есть общество пока не очень себе представляет, что кризис может быть таким среднесрочным, и скорее сопоставимым с началом 90-х годов. Путин тоже, похоже, внутренне считает, что все как-то ситуация вывезет, санкции смягчатся, либо импортозамещение что-то даст. Скорее всего, он будет интенционно делать такой успокаивающий жест, хотя вопрос в том, почему там Путин про валютный рынок дает сигналы, и сигналы это рынок не слышит. Такие вопросы участия бизнес-элиты и политической элиты будут возникать.
Считает Михаил Виноградов. Политолог Евгений Хлов, в отличие от других собеседников «Радио Свобода», уверен, что от большой пресс-конференции Путина вполне можно ждать сенсации, например, отказа России от притязаний на Донбасс.
Я жду сенсации, потому что сейчас идет целый ряд очень разнонаправленных импульсов. Путин должен, наконец, разъяснить, готова ли Россия прекратить донецкую авантюру и пойти на реальный компромисс, выйти из состояния начинающейся холодной войны с Западом, или будет сказано, что вот начинается борьба против западной цивилизации, что просим объединиться вокруг нас всех, кто выступает против западных ценностей и так далее. Либо Россия начинает, православный джихад против западных ценностей, или Россия из этого клинча выходит с попыткой уменьшить, максимально уменьшить и репутационные, и финансовые потери. Видимо, решение принято, но поскольку идет масса разноправных импульсов, предварительно считать я не могу. С моей точки зрения, стрелка весов сейчас больше показывает на компромисс. В выступлении 4 декабря сигналы были слишком завуалированные, и, наверное, там будут вопросы, на них будет более четкий ответ. Я думаю, что он скажет две вещи. Первое, что издержки не так велики, как это расписывают враги и паникеры, и что есть внутренние ресурсы, вот сейчас чуть-чуть мы, так сказать, подтянем тылы, подтянем дисциплинку и наведем порядок. Осадим спекулянтов, поддержим товаропроизводителей и прочее. А с другой стороны, он скажет, что ну что делать? Мы бросили вызов мировому злу, и это требует издержек, но как бы наши предки не боялись Гитлера, не боялись Антанта, не боялись Наполеона, не боялись Кайзера, никого не боялись и выдержали, и мы выдержим. Будут даны два этих месседжа, но какая будет нюансировка и дозировка, я предсказать не берусь, потому что это зависит именно от вот этого радикального выбора. Сейчас Путину надо сделать максимально ответственный выбор. Счесть ли произошедшее в марте и апреле, то есть вот этот важный мятеж в Донецке и Луганске, досадной ошибкой, как это, допустим, признавали по поводу Кубы в Советском Союзе, по поводу там, Берлинского кризиса, по поводу Афганистана, что да, вот была сделана досадная ошибка, и сейчас мы ее давайте вместе исправлять. Либо это означает, что да, избран путь именно на наращивание конфронтации с Западом, на закрытие России и так далее. Ну, на фашизацию, условно говоря. Потому что в конце этого, конечно, будет фашизация.
Об ожиданиях от большой пресс-конференции Владимира Путина говорил политолог Евгений Ихлов. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода в этом году также удалось аккредитоваться на пресс-конференцию главы государства. Вопрос президенту попытается задать главный редактор Московского бюро Леонид Велихов. Мы связались с ним перед началом нашего эфира. Леонид, добрый день. Ну, каковы ваши первые впечатления от происходящего?
Добрый день, Аслан. Ну, впечатления такие вполне нейтральные. Много народу, но вместе с тем все спокойно, организовано. Непонятно даже, зачем так заранее вызвали прессу, потому что проход вполне такой лояльный, что называется. Контроль, все это делается быстро. И пока что ждем, пока еще не стали пускать в зал. Стоим, обмениваемся с коллегами такими предварительными впечатлениями.
А коллеги говорят, какие вопросы они бы хотели задать президенту в первую очередь?
Нет, вы знаете, нет, каждый, конечно, свой вопрос бережет и, видимо, боится, что его украдут. Скорее делимся такими прогнозами о том, чем окажется на самом деле эта пресс-конференция, окажется ли она таким очередным сеансом такого телегипноза и телевнушения, или все же на этот раз президент будет вынужден в силу острой обстановки в стране, острого экономического кризиса, будет вынужден говорить более конкретно, чем он привык это делать в последнее время.
Ну, известно, что Владимир Владимирович очень долго предпочитает выступать, общаться и с журналистами, и с жителями страны. На сколько часов вы рассчитываете сегодня задержаться там?
Если вспомнить, что в прошлый раз это было 4 часа 4 минуты, как тогда подытожил господин Песков, то трудно сказать. Но думаю, что, во всяком случае, 3-4 часа точно мы будем здесь находиться.
Кого из известных журналистов вы там встретили, если вот вам уже удалось оглядеться, от кого можно ждать каких-то острых, резких вопросов?
Ну, тех известных, которых я встретил, от них вряд ли можно ждать острых вопросов, потому что видел я здесь господина Кондратьева с НТВ когда-то, прекрасного журналиста, но за многие последние годы превратившегося в такого вполне безликого и вполне типичного для нынешнего НТВ репортера. Больше, пожалуй, из известных. Нет, коллега Гальперович, наверняка, если ему удастся задать вопрос, его вопрос наверняка будет острым. И пожалуй, все, но я не могу сказать, что я как-то так очень тщательно. Нет, еще мой старый коллега и друг Володя Воронов, и совершенно секретно, но он здесь в качестве фоторепортера, а так бы он тоже предоставьте ему случай, спросил бы чего-нибудь острое. Ну, посмотрим, наверняка будут и острые вопросы. Наверняка.
Но вы, наверное, тоже предпочтете сохранить интригу и не станете раскрывать тот вопрос, который...
Ну, конечно, зачем?
Если такой случай представится, то мы все об этом узнаем. А если нет, вы потом расскажете, о чем не удалось спросить Владимира Путина. Да, Леонид Велихов, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода», с которым мы говорили перед началом пресс-конференции Владимира Путина. Также перед началом пресс-конференции Владимира Путина акцию протеста собирались провести гражданские активисты, однако сделать им это не удалось. На линии прямого эфира с места событий мой коллега, корреспондент Радио Свобода Никита Татарский. Никита, здравствуйте, вы в эфире, вам слово.
Добрый день, Арслан. Действительно, журналисту Евгению Левковичу и пожелавшим присоединиться к нему гражданским активистам не удалось попытаться даже задать свои вопросы Владимиру Путину. Я напомню, что Евгений Левкович накануне в социальной сети Facebook предложил всем желающим составить список из 50 вопросов Владимиру Путину, которые, по его мнению, не будут заданы на официальной пресс-конференции. И с этим списком, собственно, встретится сегодня в 11 часов в вестибюле станции метро «Выставочная» и пешком оттуда отправится к Международному торговому центру, где, собственно, происходит пресс-конференция Владимира Путина. Людей собралось не более 30 человек, и они стали выходить из станции метро, их уже там встречали сотрудники полиции. Сначала была неловкая ситуация, люди стояли, полицейские тоже стояли, никто ничего не делал, но стоило только группе людей двинуться в сторону пресс-конференции, как тут же их стали без объяснения причин задерживать и припровождать в полицейский автобус. Причин никаких не называли, задержали, наверное, человек 12 и увезли. Остальные спокойно разошлись, и на этом, собственно, вся акция и закончилась. Арслан.
Да, спасибо, Никита. Никита Татарский рассказывал о сегодняшних задержаниях в Москве. Как международные санкции и падение рубля, а главное российские экономические события уходящего года, отразились на торговле и потребителях? Чтобы лучше понять это, петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резонков отправился в обычный магазин по соседству и поговорил с его владельцем.
Небольшой продуктовый магазин, принадлежащий предпринимателю Владимиру Литвиненко, находится на проспекте Энгельса в Петербурге. Он существует уже более 15 лет, что является достаточно большим сроком для таких магазинов и свидетельствует об эффективности выбираемой его владельцем стратегии в периоды относительной стабильности и в периоды кризисов. За эти 15 лет, могу подтвердить как постоянный его клиент, в магазине весьма расширился ассортимент товаров. Кроме продуктов питания, появился широкий выбор товаров для домашнего хозяйства. Еще одна особенность магазина Владимира Литвиненко – большую часть продавцов составляет выходцы из Средней Азии, кстати сказать, весьма довольные и работой, и зарплатой, которую они получают. Владимир, какую часть в ассортименте вашего магазина составляют импортные товары и как изменилась за последнее время цена на них? Произошло ли столь активно рекламируемое властями импортозамещение?
Ну, в общем-то, где-то я бы так сказал. Ну, если брать сюда сыры, заморозку, то довольно-таки процентов, наверное, 20 вот так вот импортной продукции у нас присутствует. Беря во внимание еще и коньяки, так как на рынке этого не стало, мы ищем всякого рода варианты, чтобы это компенсировать, чтобы найти то, что отвечает спросу покупателей, какие были до этого момента. Вот сыры, допустим, сейчас они резко пошли в рост, буквально, если взять сыр Мазда, то если говорить о ценовой политике, во-первых, его нет, а во-вторых, если он есть, где-то 600 и выше рублей, то есть все вот эти сыры, они как бы неподъемны. Ну и мы подбираем российские сыры, которые тоже подорожали, но подорожали относительно в здравом смысле. Процентов настолько, что покупатель соглашается.
Российские сыры хуже покупаются, чем импортные?
Ну, в общем-то, да. Российский сыр, он востребован, но для определенной части покупателей, ну, зависит от уровня материального положения того или иного покупателя. Вкус у всех, конечно, направлены на хорошие сыры, которые производятся в Германии, в других странах, Голландии. Ну, в общем-то, сейчас находим какие-либо замещения, как вы сказали, этим продуктам. Высокие цены, они весьма-весьма очень трудные. Но, опять-таки, я могу сказать по поводу и наших направлений. Вот если отступить от этого вопроса, перейти к овощам. Возьмите наши огурцы. На сегодняшний день оптовая цена огурцов 215 рублей. Если я их приобретаю, их торгую, они у меня будут где-то в районе 250 рублей. То есть эти огурцы также неподъемные по цене. Именно наши огурцы, именно наши. Куда дальше, будем говорить, они к Новому году придут, по ценообразованию сказать не могу. Вынуждены брать турецкие. А турецкие китайские огурцы или азербайджанские, они в пределах 75 рублей. На что будем говорить, вот покупатель материально способен. Покупать и выражать нам благодарность. Качество, конечно, с нашими никак нельзя не сравнить, но цены диктуют, прижимают. Приходится от наших российских отказываться, потому что торговать огурцами под 250 рублей и выше – это накладно. Ряд таких позиций еще можно привести, где вот как бы идет определенная несовместимость.
Какие можете привести примеры?
Яйцо, вот если взять во внимание, допустим, в ленте яйцо стоит 47, держится. Я как коммерсант должен знать все направления своей деятельности, поэтому я везде все сравниваю, везде все проверяю, везде все смотрю. То же самое яйцо, я имею в виду S1, в карусели стоило 40 рублей, скакнуло до 45, а сейчас скакнуло до 55. Это вот за этот период буквально полторы недели. Я тоже как бы был возмущен таким скачком цены. В Окее тоже самая такая же стоимость. Ну и в Пятерке такая же стоимость. А если говорить об оптовой цене на яйцо, то оптовая цена на них на рынке под 60 рублей, где-то 58 даже. То есть мы вынуждены яйцо продавать очень дорого. Цены на него, хотя оно наше российское, с каких соображений скакнули так здорово, сказать не могу. Но эти яйца за собой тянут кулинарию, которую мы покупаем. И это направление также скакнуло в цене. Немножко, но уже есть в этом плане тенденция.
Вас, как оптового покупателя продуктов, крупные производители информируют заранее о росте цен на свою продукцию? Я смотрю, у вас на столе лежит такое предупреждение из Хлебного дома, крупнейшего производителя хлебобулочных и кондитерских изделий в Петербурге.
Вот у меня постоянно на столе присылают вот такие депеши. Вот, допустим, Хлебный дом. Информационное письмо. Выражаем вам признательность за плодотворное сотрудничество. Наша совместная работа строится на основе взаимных интересов, а также обеспечения потребителей вкусной и высококачественной продукции. А дальше идет. Информируем вас, что с 1 декабря 2014 года изменяются отпускные цены на продукцию ООО «Фазер». Ну, это Хлебный дом. Изменения связаны с увеличением себестоимости из-за роста цен на основные виды сырья, транспортные услуги, энергозатраты и тому подобное. Точная информация будет предоставлена и согласована с вами в виде приложения. Ну, вот такие вот бумаги, вот одна, вторая, третья, я их могу так долго вам читать. Но содержание такое, это наши все производители, питерские, Дарница вот здесь вот у меня лежит. То есть повышают на 10%, на 10% хлеб будет повышен. В общем, все повышают цены. Обосновать это вот этим, я думаю, боятся чего-то, подстраховываются в экономике заранее. Ну, может быть, на самом деле все это так вот накладно. Мы лично вынуждены эту продукцию брать, делать наценочку как можно меньше, чтобы нас не обругали покупатели, и тем самым реализовывать эту продукцию. Такая тенденция, она тянет за собой все остальные направления.
Владимир, как влияет и влияет ли на ваш бизнес резкое удешевление рубля в последние дни?
Ну, это вопрос чисто для финансистов, будем так говорить. Мы лично, работая здесь с утра до вечера, заняты своими хлоптами, у нас их очень много. Нет такой возможности даже отслеживать, но нервозность такая психологическая однозначно присутствует. И без сомнения все это, что творится с долларом, с евро, однозначно сказывается на ценах, которые придут к нам уже более высокими ценами. И никто в этом не сомневается, экономика, она как бы взаимосвязана. Поэтому вот мое чисто такое интервью.
Сейчас на многих складах в Петербурге стоимость продукции стали привязывать к условным единицам. Вы не сталкивались с таким явлением на продуктовых складах?
Значит, могу сказать всем публично, что с продуктами таких явлений я нигде не замечал. Ни на базах, где я регулярно бываю и делаю закупки. Но в магазинах, конечно, никто этого не может допустить. На базах пока этого нигде нет. То есть, однозначно нет. До этого еще дело не дошло.
Рассказал владелец небольшого продуктового магазина Владимир Литвиненко. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
А как падение рубля и рост цен встречают люди, относящие себя к среднему классу? Об этом наш пермский корреспондент Анастасия Сечина.
Марина Харина, менеджер по продажам. Она еще не успела обзавестись семьей, и это значительно упрощает жизнь. Но рост цен ощущает все равно. Раньше, говорит Марина, я могла на 1000 рублей заправить полный бак автомобиля. Теперь не могу. Раньше праздничный стол я собирала на 3000, теперь на 4,5. Кошелек Марины похудел не только из-за роста цен, но и из-за сокращения заработной платы.
Тот бизнес, в котором я работаю, он напрямую зависит от валюты. То есть я имею в виду клиентов, да, которые работают, может быть, в строительном бизнесе, которые работают в автомобильном бизнесе. То есть рекламные бюджеты сжимаются, убираются, и это напрямую влияет на мой доход. В плане покупок продуктов не экономлю, а в плане каких-то заграничных поездок, отдыха, да, я думаю, что это просто не стоит в следующем году. Вот, я, может быть, не настолько подкована в каких-то политических, экономических вопросов, но я считаю, что это напрямую связано с тем курсом, который выбрал наш президент.
Евгения Романова – журналист. Она, мать-одиночка, живет вместе с 11-летним сыном. Женя говорит, что теперь будет учиться экономить, обращать внимание на цены, записывать свои расходы. Их сокращение пока не коснется продуктов, но точно коснется привычного комфорта и уклада жизни. Девушка намерена отказаться от услуг такси и развлечений вроде походов в кафе и клубы. Пока, говорит Евгения, я не особо почувствовала последствия падения рубля на себе, но страх за свое будущее уже ощутила.
Я не сильно доверяю правительству, все, что они не сделают, будет плохо. Поэтому, ну что мне делать? Только страну менять? А я это не собираюсь делать, поэтому некоторое обреченное существо. Конечно, правительство России, оно должно было предупредить своих жителей, что такое будет происходить. Какие-то меры должны были предпринимать явно полгода назад, год назад.
Анастасия Мальцева – юрист. На ней и ее мужа тоже юристы, большая семья из 6 человек. Кроме них самих, 2 дочки, мама и бабушка. Падение курса рубля Настя чувствует по росту цен на продукты, одежду, бензин. Экономить на базовых продуктах семья пока не начала. Мы и раньше-то не были расточительны, не на чем особо экономить, говорит она. Однако, чтобы сохранить детям возможность заниматься в кружках, секциях и творческих студиях, приходится отказываться от кое-каких приятных излишеств. Объясняя детям, что нельзя каждый день по коробке конфет съедать, говорит Настя. По ее мнению, дальше ситуация будет только ухудшаться.
Мы, видимо, сейчас планируем, пока деньги окончательно не обесценились, и тратить всю наличность. Купил всякую недвижимость и предметы обихода. Сейчас уже поздно покупать валюту. Ситуация ухудшается. Ну, я думаю, «Лебединое озеро», конечно, включать еще рано в прямом эфире. Но ожидания у меня такие, что года через полтора, видимо, мы его так и увидим на всех первых каналах.
Отметим, все трое в сложившейся ситуации винят не Запад с их санкциями, а российское законодательство и тот курс, которым оно следовало в последние годы.
Из Перми передавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
Осужденного по болотному делу Артема Савелова, срок наказания которого истекает 10 января 2015 года, освободят до Нового года, сообщил телеканалу «Дождь» его адвокат Фарид Муртазин. Глава Конституционного суда России Валерий Зоркин подверг критике депутатов Госдумы России за чрезмерное увеличение запретами и слишком высокими административными штрафами. У российского правительства нет стратегического плана по выходу из кризиса, есть лишь набор реакций на текущие вызовы, признал в интервью газете «Ведомости» глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. В Польше из-за экономического кризиса в России подумывают о других рынках сбыта. Из-за падения курса рубля спрос на импортные товары в России может резко упасть. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Для производителей овощей и фруктов эмбарго на продажу их товаров в Россию было ощутимым ударом. Однако, если присмотреться к структуре польского экспорта, то эта группа продуктов находится лишь на 5-й позиции. В первом полугодии нынешнего года польский экспорт в Россию уменьшился примерно на 8%. Здесь речь идет как раз прежде всего об овощах и фруктах. А какова в связи с финансовым кризисом в России судьба других категорий польских товаров? Машин, оборудования, домашней техники и так далее. На этот вопрос отвечает известный польский экономист, вице-президент Центра имени Адама Смита Андрей Садовский. Экономического кризиса нет. Имеет место кризис политический, виновником которого является российское правительство. Но влияет этот кризис, к сожалению, не только на российское правительство, но прежде всего на российское общество, а также и страны, которые до сих пор сотрудничали с Россией. Однако следует напомнить, что в ситуации, когда в данной стране имеет место дестабилизация, то экономики других стран вынуждены переориентироваться на более стабильные рынки. Такой процесс, например, имел место в Финляндии в начале 90-х, когда развалился Советский Союз, а 90% финской экономики было ориентировано на советский рынок. Финская экономика оказалась в глубоком кризисе и была вынуждена очень быстро переориентироваться на другие рынки, практически покинув Россию. То же самое будет иметь место и в случае польского бизнеса, который уже давно занимается поиском других рынков, поскольку считает рынок российский слишком нестабильным и непредсказуемым из-за влияния на него политических решений властей России. Россия занимает 6-е место среди импортеров польских товаров. Может ли сегодняшняя нестабильная ситуация в России как-то серьезно повлиять на польский экспорт вообще?
В 2008 году в Европе имел место более...
В 2008 году в Европе имел место гораздо более ощутимый кризис, который заставил польских производителей искать рынки сбыта для своих товаров вне Европейского Союза. Это было очень быстро сделано, и благодаря этому удалось избежать прекращения производства. Польские бизнесмены – одни из самых эластичных в Европе. Они смогли справиться со значительно более трудными проблемами, справиться и с проблемами российского рынка. Мы не обречены на экспорт исключительно в Россию. А может ли российский кризис как-то еще рикошетом повлиять на польскую экономику, на Варшавскую биржу, например? Некоторые эксперты говорят, что такое негативное влияние возможно.
Pamiętajmy, że dotychczasowe straty, które rząd oficjalnie podał z tytułu embarga rządu rosyjskiego nałożone na między innymi polską gospodarkę, sięgają...
Следует помнить, что до сегодняшнего дня убытки польской экономики из-за российского эмбарго, это официальная информация правительства, составили около 2 миллиардов злотых, то есть примерно 500 миллиардов евро. В то же время потери от влияния неправильных решений правительства и несовершенных законов, принятых парламентом, на нашу экономику оценивается примерно на 70 миллиардов злотых в год. Поэтому следует взвешенно подходить к оценке масштабов определенных действий, вредных для экономики. Наши предприниматели, что касается способности приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, на самом деле показывают очень хорошие результаты. Ведь российский рынок еще определенное время, как долго неизвестно, будет рынком сильно колеблющегося курса рубля, который, например, довел до того, что даже фирма Apple из-за курсовых разниц решила остановить продажи в России.
Курсу рубля, который, например, спроводовал, что фирма Apple зависела с продажей на рынку российским за взгляду вообще на влияние курсов.
Может, следует ожидать активизации приграничной торговли, хотя, с другой стороны, россиянам уже не так и выгодно будет покупать польские товары из-за низкого курса рубля.
Szkodzi swoim obywatelom, swojej walucie i na to nie mamy wpływu. Natomiast to Rosjanie muszą...
Rosyjskie państwo wredzi swoim sobstwennym gражданom, swojej walucie i my nikak na to powlijać nie możemy. Z drugiej strony, to sami Rosjanie должны оценить, насколько и что им теперь выгодно. Пока что альтернативы польским магазинам могут и не быть, причем независимо от цены, поскольку целого ряда товаров в российских магазинах просто нет в результате эмбарго, которое ввело российское правительство.
Независимо, какая цена в них будет, бо этих товаров в России необычайно не ма в вынику эмбарго рządu российского.
Сказал нашему радио известный польский экономист, вице-президент Центра имени Адама Смита Анджей Садовский. Алексей Дзекавицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду объявил о шагах по нормализации отношений с Кубой, включая возобновление дипломатических отношений. Подробнее об этом наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, решение об изменении политики США в отношении Кубы было принято потому, что начатая более 50 лет назад политика санкций и изоляции кубинского коммунистического режима не принесла желаемых результатов. Эта политика, считает президент, не содействовала становлению демократической и стабильной Кубы, а лишь пошла во вред народу этой страны, где у власти по-прежнему находятся братья Кастро и коммунистическая партия.
I do not believe we can keep doing the same thing for over 5 decades and expect a different result.
Я не считаю, что мы можем продолжать делать то же самое, что мы делали на протяжении 5 десятилетий, и ожидать каких-то других результатов. Более того, попытки подтолкнуть Кубу к коллапсу не отвечают интересам ни американцев, ни кубинцев. Мы знаем из опыта, что в странах могут произойти подлинно далеко идущие преобразования, если народам этих стран не приходится жить в хаотических условиях.
if their people are not subjected to chaos.
Говоря о незамедлительных шагах, которые США предпримут в ближайшее время, президент Обама сказал, что он поручил государственному секретарю США начать с Кубы переговоры о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств, а также рассмотреть вопрос об исключении Кубы из официального списка стран, признанных спонсорами терроризма. Более того, частично ослабляются ограничения на коммерческие, финансовые и деловые связи между США и Кубой и на посещение Кубы американскими гражданами. По мнению президента, это должно способствовать преобразованиям на Кубе. Вместе с тем, президент Обама сказал, что не испытывает иллюзий относительно того, что на Кубе в ближайшее время произойдут крупные перемены. Более того, он отметил, что между США и Кубой продолжают оставаться серьезные разногласия, в том числе по международным вопросам. Я не ожидаю, что изменения в нашей политике, о которых я сегодня объявляю, в одночасье изменят кубинское общество, но я уверен, что, придерживаясь политики вовлеченности, мы сможем более эффективно защищать наши собственные ценности, а также помочь кубинскому народу по мере того, как он присоединяется к 21 веку. Объявленные президентом Обамой изменения в политике по отношению к Кубе не означают, что отменяется введенное США в 1962 году экономическое эмбарго против режима Кастро. По закону отменить это эмбарго можно только с одобрения Конгресса США, и президент намерен обратиться в Конгресс с соответствующим запросом. Однако, судя по первоначальной реакции законодателей, инициатива президента наверняка столкнется с самыми серьезными трудностями, тем более что с января будущего года обе палаты Конгресса будут контролироваться республиканской партией, чьи представители моментально подвергли новый курс президента Обамы по отношению к Кубе самой резкой критике. Решение президента вознаградить режим Кастро и встать на путь нормализации отношений с Кубой необъяснимо. Политика умиротворения по отношению к братьям Кастро только подтолкнет тиранов в Каракасе, Тегеране и Пхеньяне к попыткам воспользоваться наивностью президента в течение 2 лет, которые ему осталось провести в Белом доме. Заявил влиятельный сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио, чьи родители бежали в США с Кубы в 60-е годы. Сенатор Рубио сказал, что договариваясь с Кубой о нормализации отношений, Белый дом пошел на уступки, но ничего не получил в обмен.
It is a victory for the oppressive Cuban government, but a serious setback.
Это победа репрессивного кубинского режима и серьезный шаг назад для кубинского народа. Белый дом отдал все, а в обмен получил очень мало. Он не получил от кубинского режима никаких обещаний в области свободы слова, печати, демократических выборов, создания на Кубе политических партий и вообще чего-то, что хоть как-то было бы похоже на переход к демократии. С аналогичным заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Джон Бейнер. Он назвал решение президента бессмысленной уступкой очередному диктатору. Законодатели-республиканцы напоминают, что именно Конгрессу придется решать вопрос о финансировании работы американского посольства в Гаване, если между США и Кубой действительно будут установлены дипломатические отношения, и что кандидатура будущего посла США на Кубе должна быть утверждена Сенатом. О том, чего можно ожидать в этой связи, можно судить по заявлению сенатора от штата Южная Каролина Линдзи Грэма. «Я сделаю все в своих силах, чтобы заблокировать финансовые средства на открытие посольства на Кубе», – заявил сенатор. Большинство политиков-демократов, наоборот, приветствовали решение президента. Их точку зрения суммировала сенатор от Калифорнии Дайан Файнстайн. «Наши отношения с Кубой слишком долго были отравлены недоверием и воспоминаниями о холодной войне». Давно уже пора начать решать существующие между нами проблемы, открывать посольство, расширять коммерческие связи и контакты между людьми, заявила она. Одним из условий соглашения о нормализации отношений, достигнутого Бараком Обамой и Раулем Кастро, стало освобождение из заключения на Кубе гражданина США Алана Гросса, приговоренного на Кубе к 15 годам тюрьмы за незаконный ввоз компьютерного оборудования. Кубинские власти также выпустили из тюрьмы неназванного по имени сотрудника американской разведки, проведшего в заключении около 20 лет. В свою очередь, Соединенные Штаты освободили 3 кубинских шпионов, арестованных в 1998 году. Президент Обама подчеркнул, что в освобождении Алана Гросса и в переговорном процессе в целом активную роль сыграл Папа Римский Франциск.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Судебная коллегия Верховного суда Чечни потребовала возбудить дело против адвоката из Нижнего Новгорода Петра Заикина, который защищает интересы чеченского политика и общественного деятеля Руслана Кутаева. Об этом наш корреспондент в Грозном Марина Исаева.
Дело Руслана Кутаева началось 18 февраля 2014 года. В этот день в Национальной библиотеке Грозного была проведена конференция под названием «Депортация чечено-ингушского народа. Что это было и можно ли это забыть?». Мероприятие было приурочено к 70-летию депортации чеченцев и ингушей. Провести конференцию на несколько дней раньше годовщины депортации было решено, чтобы не раздражать местную власть. Рамзан Кадыров неоднократно открыто высказывался о том, что депортация полумиллионного населения чечено-ингушской АССР была вынужденная мера Сталина. Мол, чеченцы сами виноваты в том, что их выселили. В России проживает более 100 национальностей. Почему всегда чеченцев депортируют? Почему всегда чеченцы воюют? Почему другие народы живут мирно? Татары, башкиры, дагестанцы, почему их не депортировали? Почему они не воевали? Почему всегда воевали мы? Спросите, чем занимались чеченцы до выселения? Были ли мы такими хорошими людьми, как называем себя? Во время Второй мировой войны, пока десятки тысяч людей воевали на фронте, чеченцы решили объединиться с турками и напасть на Советский Союз. За это нас и депортировали. В 2010 году в Чечне вышел указ, согласно которому День памяти погибших в республике должен отмечаться 10 мая. Это дата похорон отца Рамзана Кадырова, который погиб при теракте в Грозном 9 мая 2004 года. Как неоднократно выражался Рамзан Кадыров, 23 февраля в стране отмечается День российской армии, и мы, как часть России, тоже будем праздновать, а не горевать. Кроме всего прочего, 70-летие депортации совпало с днем закрытия Олимпиады в Сочи. На упоминание депортации был наложен особый запрет. На конференцию были приглашены общественные деятели, политики, писатели, актеры и депутаты парламента Чечни. Присутствовавшие довольно смело для сегодняшней Чечни высказывались в адрес руководства страны и политики государства в отношении малых народов. Руслан Кутаев, который был одним из организаторов конференции, на приглашение явиться в правительство Чечни ответил отказом. По его словам, ему звонил руководитель администрации главы Чечни Магомед Даудов. Через два дня Кутаева забрали из дома его друга прямо в домашней одежде. Задержанного привезли в СИЗО города Урус-Мартан. По словам Кутаева, его избивали и пытали током сам Магомед Даудов и заместитель министра внутренних дел Чечни Абти Алаудинов. Последний незадолго до этого выступил по телевидению с призывом бороться с ваххабизмом и с противниками кадыровского режима любыми способами. Пытки, которым подвергся Руслан Кутаев, были впоследствии зафиксированы правозащитной организацией «Комитет против пыток», к которой Кутаев обратился за помощью. Комитет нанял адвоката из Нижнего Новгорода Петра Заикина и освещал события, связанные с этим процессом. Процесс по делу политзаключенного Кутаева посещали многие общественные деятели и правозащитники. Бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, который был вызван в Чечню стороной защиты в качестве свидетеля, рассказал о том, как он относится к обвинению против Кутаева.
Безусловно, процесс политический, он, по сути дела, неправовой. Состоит из чеченских интеллигенций, коих мало осталось. Их надо беречь, тем более, когда они в оппозиции, способны адекватно что-то формулировать и предлагать. Сегодня в интересах и страны, и республики, и народа это прекратить этот позорный процесс, оправдать Кутаева, дать ему возможность заниматься общественной правозащитной деятельностью. Кстати, причиной является его самостоятельность, его собственная позиция и то, что он находит в себе мужество и отставит. Когда его попросили не проводить никаких мероприятий, это была просьба Кремля, нам неизвестно. Поскольку эта дата совпадала с датой закрытия Олимпиады, попытаюсь все, что Олимпиада Олимпиады, а трагедия народов есть трагедия народов, такая конференция была проведена, ее масштаб был снижен. Тем не менее, начались разбор полетов. Все организаторы были приглашены на ковер к руководству республики. Единственный, кто осмелился не приехать в этот же день, был Кутаев. И, естественно, он тут же получил возмездие.
Многие наблюдатели отмечают, что руководство республики не рассчитывало на столь широкий интерес к делу со стороны. О деле Кутаева упоминал и сам Кадыров через несколько дней после его задержания. Адвокат задержанного Петр Заикин на каждом судебном заседании представлял доказательства того, что дело с сфабриковано. Здесь были и нестыковки в показаниях, и фотографии с места задержания, и разные версии происходившего от понятых. В июле 2014 года Кутаеву было предъявлено обвинение в хранении наркотиков и объявлен приговор. 5 лет лишения свободы, 4 в колонии строгого режима и год условно без права заниматься общественной и политической деятельностью. Адвокат Заикин подал апелляцию в Верховный суд Чеченской Республики. Судебная коллегия Верховного суда вынесла свой вердикт. Кутаеву сократили срок на 2 месяца, а в отношении адвоката Заикина была направлена жалоба в коллегию адвокатов Нижнего Новгорода с требованием о возбуждении против него уголовного дела по обвинению в клевете. Возбуждение дела может лишить Заикина адвокатской лицензии и грозит ему крупным штрафом. Всю работу, которую я должен был провести для привлечения внимания к своей политической карьере, провели за меня чеченские судьи, сказал Кутаев в своем последнем перед приговором интервью.
Я должен выйти отсюда, я должен очень серьезно в рамках Конституции Российской Федерации построить свою работу не только в Чеченской Республике, на всем Северном Кавказе. Я член Высшего политического совета политической партии. Но я еще раз заявляю, в Чеченской Республике я буду строить очень серьезную, я уже начал эту работу, политическую партию, которая ставит перед собой цель смести эту хунту и прийти к власти, чтобы здесь управляли нормальные люди.
Марина Исаева для Радио Свобода из Грозного.
А жители Екатеринбурга опасаются, что строительство в городе спортивных объектов к чемпионату мира по футболу обернется разрушением архитектурных памятников и вырубкой парков. Об этом наш корреспондент Денис Порубов.
В Екатеринбурге продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году. Городские и областные власти продемонстрировали общественности несколько проектов реконструкции центрального стадиона, который примет матчи чемпионата, но полной информации об изменении этой части города делиться почему-то не спешат. Центральный стадион находится в районе плотной застройки. Почти вплотную к стадиону примыкает здание Уральского государственного медицинского университета. В находящемся рядом парке расположен Институт охраны материнства и младенчества, чье здание является памятником архитектуры. В том же парке горит вечный огонь, зажженный над местом захоронения жертв гражданской войны. Через дорогу напротив стадиона расположено здание следственного изолятора. Общественные активисты беспокоятся не только о судьбе памятников архитектуры. В субботу, 13 декабря, в Екатеринбурге прошел митинг, на котором говорили о парке, расположенном рядом с центральным стадионом. Проекты перепланировки территории вокруг стадиона до сих пор не опубликованы в полном виде, и общественным активистам приходится собирать информацию из разных источников, чтобы составить представление о будущем облике этой части города. Рассказывает Марина Сахарова, участник общественного движения «Реальная история».
Не было проведено никакого общественного обсуждения вот этого достаточно глобального такого события, которое по планам администрации области города должно повлечь глобальные изменения, собственно, в самом вот в планировке города. Ни одного не выложено чертежа, хоть сколько-нибудь полноценно отражающего, что же все-таки должно произойти, какие изменения должны произойти по планам. На сайте городской администрации есть очень слабенький такой вот чертежик, по которому практически почти ничего не видно, но если его там ввести, то можно понять, что это за план.
Из этого плана следует, что при подготовке территории к чемпионату планируется продлить проспект Ленина, главную улицу Екатеринбурга, которая пройдет через этот парк. Возможно, что кроме продления проспекта Ленина будет создана еще одна дорога, которая тоже пройдет через территорию парка, продолжает Марина Сахарова.
Самым большим таким камнем преткновения может оказаться братская могила коммунаров, которая находится на площади коммунаров, точнее сказать, это парк рядом с личным огнем. Ну и вот эта вот перепланировка, она напрямую задевает зеленые зоны города. И в условиях, когда в нашем городе уже и так чрезвычайно низкая площадь зеленых насаждений на одного жителя, у нас площадь примерно в 40 раз меньше требуемой по нормам. В таких условиях, конечно, это еще усугубит вот ситуацию экологическую и очень сомнительно то, что это принесет какие-то что-то полезное будет именно для организации транспортной сети. А то, что угроза вырубки вот этих вот деревьев есть и в новогодние праздники, ну да, можно предположить, что это может быть такое.
Еще один острый вопрос – это реконструкция главного екатеринбургского спортивного объекта чемпионата – центрального стадиона. Совсем недавно стадион уже был реконструирован, и его реконструкция, закончившаяся в 2011 году, обошлась в 2,5 миллиарда рублей. По первоначальному проекту новой реконструкции планировалось практически полностью перестроить стадион и даже передвинуть стены, являющиеся охраняемым архитектурным объектом. Но эти планы в последнее время претерпели существенные изменения. Сократилось количество зрительских мест, от перемещения исторических стен было решено отказаться. Удалось ли общественности отстоять исторический облик центрального стадиона? Говорит Олег Букин, председатель правления общественной организации «Уральский хронотоп».
Я не связываю. Это, конечно, было бы лестно услышать, но я не связываю активность общественности в этом вопросе, хотя мы и писали и в Совет Европы, и куда бы это ни писали, с тем, что произошло. Мне кажется, что победили некие разумные доводы, ну и, наверное, тут ФИФА, и ну все вместе, грубо говоря, в комплексе. И, может быть, даже, наверное, и общественность кое-что внесла, но не самую большую лепту, скажем так. Удалось ли нам отстоять, мы не знаем этого, потому что проект никто нам показывать не собирается. Проект – это вещь такая тайная. Может быть, какие-то его общие характеристики просачиваются куда-то, но в целом для того, чтобы оценить, отстояли мы стадион или нет, нужно все-таки посмотреть проект.
Демонтажная часть работ по подготовке к чемпионату уже началась. Недавно поблизости от стадиона было снесено двухэтажное офисное здание, построенное в 90-х годах. А на самом стадионе начали разбирать зрительские трибуны. Денис Порбов, Екатеринбург, для Радио Свобода.
Ну и в конце нашей программы еще раз вернемся к проходящей в эти минуты в Москве большой пресс-конференции Владимира Путина. О том, о чем уже успел заявить глава государства, в прямом эфире расскажет мой коллега, политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Владимир Путин начал свою пресс-конференцию с некого краткого обзорного выступления. Прежде всего, он говорил об экономике, и в каком-то смысле это был слегка скорректированный короткий такой вариант его послания, успокоительный, некоторые такие заклинания о том, что вот конъюнктура изменилась, но через какое-то время все должно в стране улучшится. Выход из кризиса, по мнению Владимира Путина, в самом неблагоприятном сценарии потребует всего 2 года. Он несколько раз говорил, что последующий рост, отскок рубля в плюс неизбежен, поскольку будет рост мировой экономики, а значит потребуются и российские энергоносители. Говорил Путин несколько раз и о том, что Центробанк и правительство принимают адекватные меры. Да, есть вопросы и к Центробанку, и к правительству, но действуют они верно. Нужно было бы только некоторые решения принимать чуть-чуть побыстрее. Любопытно, что когда Путин говорил о резервах Центробанка, он указывал, что они подросли, но указывал их в российских рублях, а не в твердой валюте, что, конечно, выглядит более убедительно, но не совсем корректно. Кроме того, Путин говорил о том, что правительству нужно многими вопросами заниматься в ручном режиме и указывал, какие меры, так сказать, ручного управления экономикой следует применять. В общем, это в основном общие фразы о том, что нужно улучшать климат, меньше правоохранительным органам вмешиваться в деятельность экономических субъектов и так далее. Но, с другой стороны, явно прорывались и такие меры внеэкономические в его речи, поскольку он говорил о том, что нужно, например, работать с экспортерами, и если они что-то там припрятывают на черный день, то это неправильное поведение. Хотя это поведение в нынешних условиях, так сказать, придержать валюту для экспортеров, безусловно, конечно, логичное. Еще одна экономическая идея Путина в том, что можно повторить сценарий выхода из кризиса 2008-2009 года, используя резервные фонды для решения социальных задач. Такое впечатление, что президент не понимает разницы между одним кризисом и другим, и не понимает того, что перекредитоваться крупным компаниям на Западе из-за санкций уже будет трудно, поэтому денег на социальные меры не хватит. Благодаря вопросу украинского журналиста возникла тема Украины. Ну, Путин, как обычно, говорил о государственном перевороте, о том, что часть страны не согласна с поведением Киева, и нужен вместо политического диалога начали применять силу. Путин уклонился от прямого ответа на вопрос, находится ли, сколько находится российских войск на территории Украины, сколько погибло, что он хочет сказать российским военнослужащим и семьям тех, кто погиб, а говорил лишь о тех, кто добровольно по воле сердца отправился туда, непонятно, правда, зачем воевать, но, тем не менее, в общем, это не наемники, по мнению Путина, денег они не получают, а, оказывается, воюют вот по зову сердца. Ну и еще важно, что Владимир Путин вновь вспомнил свои все комплексы, говорил о том, что Запад хочет усмирить Россию, посадить медведя на цепь, вырвать у него зубы и когти, сделать из него шкуру, повесить на стенку. В общем, много таких достаточно смешных фраз. Ну и вспомнил даже, что США отхапали, как он сказал, от Мексики Техас. Ну, замечу, что в то же время от России отхапала достаточно значительные китайские земли на Дальнем Востоке. Вот такой разговор Владимира Путина, вполне похожий на все прошлые разговоры, разговор с прессой.
Ну, по крайней мере, Владимир Путин пока не заявил, что собирается принимать какие-то радикальные меры.
Абсолютно. Но... ничего не меняется, все неплохо идет.
Да, и через 2 года, судя по всему, и по его словам, все само собой образуется.
Рассосется.
С первыми итогами пресс-конференции Владимира Путина, политический обозреватель Михаил Соколов. Мы завершаем нашу программу. Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.